Добрый вечер. Сегодня я, конечно, хотел поговорить про месяц Элуль и про приближающий Рош Ашана. И как мы вообще подходим к этому празднику, что мы должны делать? И обычно подход очень простой. Да, нужно исправить то, что мы делаем не так. Извиниться перед другими людьми. Правильно. И в принципе, казалось бы, все очень просто. Все очень просто. Если человек выполняет заповеди, да, делает хорошие дела, то он, как по-английски говорят, winner, да, он победитель, он приходит к Рош Ашана с багажом мицвот и добрых дел, заповедей и добрых дел. А если это не так, то это не так. И казалось бы, все очень просто. Да? Казалось бы, очень легко определить, кто в хорошей ситуации, кто в плохой. Да. И казалось бы, нет ничего плохого, если я, или не я, там кто-то, вы, какой-то человек, очевидно, выполняет больше мицвот, чем другой. То есть, ну, иногда это не ясно, но иногда это да, ясно. Да, это, скажем, еврей или не еврей. Ну, допустим, мы говорим о евреях. Еврей какой-нибудь, который волею судьбы попал в какую-то маленькую деревню в Тюменской области. Да, в принципе, изолирован от еврейского мира. И хотя у него есть интернет. Но он, допустим, даже не очень как-то вообще интересуется тем, что он еврей. Такое бывает. И поэтому, казалось бы, у нас есть преимущество перед ним. Да, или не у нас, у кого-то есть. Да. Совершенно очевидно. Поэтому, в принципе, у нас, в принципе, нет сомнений, что мы находимся в лучшей ситуации, чем он. Однако, это, казалось бы, очень просто такой, я привожу крайний пример. Но вы понимаете, о чем я говорю, да? Но Нахманид, как и почти все другие еврейские авторитеты, говорит, что это не совсем так. Или, скажем, даже совсем не так. Почему это не совсем так? Почему это не совсем так? Какие идеи? Детям в детском саду рассказываем, что все люди делятся на три категории. Да? Цадиким, праведники, бейноним, средние. И решаим, злодеи. Ну так, я упрощенно говорю. И поэтому цадиким сразу записываются в книгу жизни на хорошую долгую жизнь. Средние люди откладываются до Йом-Кипура. Правильно? А Решаим записываются в книгу всяких плохих вещей. Да? И поэтому, казалось бы, кто это, но есть такие три категории. И поэтому, казалось бы, это довольно просто определить. Это то, что я имею в виду. Вы слышали такую концепцию?
Да, конечно.
Да. Теперь, это совершенно... Как бы правильно, это Мидраш, это Хазаль, это Гмара это говорит. Почему это не так просто? Почему это не так просто?
Все нарушали какие-то еврейские законы. То ли субботние, то ли по-моему там немного тоже. Да, но уже средний, но нарушали же тоже.
Да, почему это не так просто все? Интересная вещь, которую Рамбам приводит в своем письме своему сыну. Он говорит: «Коль Адам и Егадоль Мимхаба и Неха, и пусть каждый человек, любой человек, им Хахаму Аширу». И, кстати, не сказано каждый еврей, любой человек. Если этот человек мудрый или богатый, Алеха Лихабдо, то ты должен его уважать. Вы им Рашку, если бедный он, вы Аташиру Хахам Мимену, если он беден, или в плане денег, или в плане мудрости. Хашум были в хаке, а так я в мимену вы его закаймем хак. То ты думаешь, что всего, кто сделал так, что он богат или беден? Почему он в такой ситуации? Мы имеем в виду, скажем так, образно, или финансово, или с точки зрения знаний Торы. Да? Всегда есть кто-то, кто богаче, кто беднее. Кто сделал так? Кто сделал так? Всевышний, да? И поэтому Всевышний дал, как вы знаете, по-русски говорят, одаренный человек. Всевышний его одарил чем-то, дал ему подарок. С него больше спрашивают, а другому человеку Всевышний не дал. И поэтому с того человека, которому не дали, спрашивают меньше. Да? Поэтому ты думаешь, что ты такой весь из себя. А на самом деле тебе могут сказать, ты такой весь из себя, потому что тебе дали это. А что ты с этим сделал? А тебя ждали больше. Я вам приведу пример. Был небогатый человек, у него было 10 тысяч долларов. И он был очень умный, он пошел, там их инвестировал туда-сюда и сделал из них 50 тысяч долларов. Да, 50 тысяч долларов. У него сейчас есть 50 тысяч долларов. Да? А другой человек, у него есть 90 тысяч долларов. Кто богаче? У кого есть 90 тысяч долларов? Правильно? Нет сомнений в этом. Кто лучше бизнесмен? Кто лучше бизнесмен из них? Мы не знаем, кто лучший бизнесмен. Совершенно верно. Тот, кто сделал из 10 тысяч 50, отличный бизнесмен. А у кого 90, ему отец дал 200 тысяч. И он плохо с ними распоряжался и потерял на бирже. Сейчас у него только 90 тысяч. Правильно? Поэтому кто лучший бизнесмен? А будет какая-то коллегия, которая будет оценивать бизнесменов. Тот, у которого 50, получит приз, а тот, у которого 90, будет не очень хорошо выглядеть. Хотя у него денег больше. Понятно? Поэтому это то, что Рамбам говорит. Мы не знаем, если когда нас будут судить, и это связано с Рош ха-Шана, это не соревнование, но это день суда, когда нас будут судить. Мы не знаем, как нас будут судить. Не знаю. Потому что никто не рождается с инструкциями. И поэтому мы не знаем, что кому было дано и что от кого требовалось. Поэтому Рамбан говорит, будь очень скромен с людьми, уважай людей, потому что ты не знаешь. Ты не знаешь, как это все оценивается. Да, есть такое понятие праведники, нечестивые и средние. Да? И есть такие люди, мы знаем, что есть праведники, все о них знают, да, так общепризнаны. И есть люди, которые там, я не знаю, товарищ Берия, они были явными злодеями, да? Они были явными злодеями, но это крайняя ситуация. Между ними есть очень много ситуаций, когда мы не знаем, да? Поэтому сказано, будь очень уважителен к этим людям, да? Человеку, да. Пошел бы Рибхаки Атаха, я обменываю закаймимха. Может быть ситуация, когда ты думаешь, что у тебя 90 тысяч долларов, а у него 50, и поэтому ты его богаче. Но мы не знаем, как все оценивается, поэтому, может быть, ему было тяжелее эти 50 тысяч долларов сделать. Он вообще начал с нуля. Поэтому он хая, он закай, да, он находится в хорошей ситуации. А ты не в очень хорошей ситуации. Шимухоте ушугер. Даже если он делает что-то плохое. А ты можешь сказать, я знаю, что он делает что-то плохое. Ушугер. Он делает это неумышленно. По тысяче разных причин. Он не знает, он не понимает, он не имел тех возможностей получить еврейское образование, которое ты имел. По тысяче причин. А ты делаешь даже, ты считаешь, что ты делаешь много хорошего, а что-то ты делаешь плохое. Ватамизид. А Всевышний говорит, вот в этой ситуации, там, не дай Бог, считается, что ты это делаешь умышленно. Это очень емкое предложение, и я хотел бы его объяснить. В Америке есть такое понятие, это не совсем politically correct, но это правильно, никто не нужно обижать другого человека. Да? То есть, например, если мы знаем, кто-то там сдал экзамен, а кто-то не сдал экзамен, то не нужно как бы это другому человеку тыкать, чтобы он не чувствовал себя плохо. Но все знают, что ты сдал экзамен, а он нет. Просто не нужно его унижать, не нужно его, так сказать, не нужно это выпячивать. Это правильно. Это не то, что говорит Рамбам. Рамбан, извините. Рамбан говорит, мы не знаем, кто сдал экзамен, а кто не сдал экзамен. Мы не знаем. Да? Есть такое понятие, цадиким и рашаим, и в книге Йов написано, Барати цадиким, барати рышаим. Всевышний говорит, я создал праведников, и я создал грешников. Но это Всевышний говорит. Это он знает. А мы не знаем. Это только Всевышний может сказать. И Гмара говорит, что есть случаи, когда люди приходят в будущий мир, обнаруживают, что ламафу, что там все вверх ногами. То есть те, кто здесь считаются людьми очень уважаемыми и достойными, и, так сказать, пользующимися всякими почестями, неожиданно могут в будущем мире оказаться намного ниже. И наоборот, люди, которых здесь не очень уважают и ценят, и тогда вдруг в будущем мире оказываются людьми наоборот, на высшей ступени. Мы не знаем. И есть посередине. Мы не знаем. У нас нет никаких формул, никаких приборов, никакого понятия нету, чтобы это просчитать. Поэтому каждому человеку нужно относиться с уважением. Это не значит, что можно или нужно быть наивным или дураком, или не понимать, что происходит. И не нужно, это не значит, что человек должен терпеть какой-то ущерб от других людей. Человек может прилагать усилия, чтобы... Это очень интересная вещь. По Аллахе нужно быть очень реалистичным, прилагать усилия, чтобы предотвратить ущерб от других людей. Но это не значит, что нужно быть уверенным, что они плохие люди. Когда это очевидно, очевидно. Есть много тонкостей. Но иногда ты не знаешь. Непонятная ситуация. Или, например, тебе что-то сказали плохое про другого человека. Ты не обязан, например, давать ему деньги в долг в такой ситуации. Не обязан брать его в бизнес. Потому что ты не знаешь. Да? Но ты не имеешь права рассказывать другим, что он плохой человек. Ты можешь сказать, если кто-то хочет идти с ним в бизнес, ты можешь сказать точно то, что тебе сказали, чтобы предотвратить ущерб, не преувеличивая, без ненависти к нему, чтобы предотвратить ущерб. Но ты не можешь рассказывать, какой он плохой человек, и не можешь сам на 100% быть убежден, что это так. Но ты не должен ущерб терпеть. Да. Я просто хочу, так сказать, скорректировать. Но мы не знаем в этом мире, кто есть кто. Не знаем. Более того, я вам расскажу такую историю. Она может показаться немножко не связанной с темой, но она да связана с темой. Гмара говорит, что у каждого человека, в принципе, его злое начало гадоль мимену, выше его, сильнее человека. И если бы Всевышний не помогал человеку его преодолеть, то человек не мог бы преодолеть злое начало. И Сфат Эмет говорит, это, кстати, в нашей недельной главе, когда пойдете на войну со злым началом. И Сфат Эмет говорит, что иногда человек не понимает, как вообще можно преодолеть злое начало. Не видит, у него нету никакого опыта, он не знает, он ничего. Но если он идет на войну, он говорит, я все равно попробую. Есть шанс, что Всевышний ему поможет. Потому что, в принципе, человек не может победить свое злое начало. Ему нужна помощь Всевышнего. Как Всевышний ему может помочь, если человек делает первый шаг? И это месяц, когда хорошо сделать первый шаг. И каждый знает, в чем он может сделать первый шаг. Теперь, это не должен быть прыжок. Это должен быть шаг, небольшое изменение, которое человек стараться укрепить. Небольшого. Помните, мы говорили, хитица ли милхамалю вехову шабита шивьё. Невозможно уничтожить злое начало. Можно его взять в плен. Да, помните, мы говорили, Гмара говорит, что если человек, у него есть тяга к, как говорит Мара, он любит видеть кровь. Да, есть такие люди. Что это делает? Пусть он будет резником, да, резник, который режет скотину, да, или мойлем, да, тот, кто делает обрезание. Это не значит, что он должен искоренить. Он не может это искоренить. Это примерно то же, кстати, что говорит современная психология. Он должен это сублимировать. Да. Один человек любит работать с людьми, и он может заниматься, так сказать, одной профессией, а другой человек не может работать с людьми, наоборот. Да. Это совсем другими вещами. Он должен понять, что в нем есть, и сублимировать это в такой форме, чтобы... Сублимировать это по-английски. Применить в такой форме, чтобы, с одной стороны, это не противоречило его наклонностям. Например, человек, который режет скотину, видит кровь. Да? И это тоже в нем есть заложена эта тенденция. Да? Но ничего плохого он не делает. Наоборот, приносит пользу. Предполагаемо, чтобы все делать правильно и честно. Вы понимаете, о чем я говорю? Если этому человеку не давать резать скотину, то он может стать уголовником или кем-то таким, как бы... Потому что в нем заложена эта тенденция. Да? Это ему дано. Да? Просто его нужно правильно применить. Да. И в принципе любое качество, которое есть в человеке, он может его как-то правильно применить. Теперь нужно взять в плен. Нужно, это сложно. Да? Люди думают, что это просто, это сложно. Поэтому говорится война. Да? То есть это сложно. Война — это очень тяжелая вещь. Да? Есть, это сложно, неприятно, есть жертвы. Да? Это не просто разрушение. То есть не то, что там встал утром и все получилось. Нет, это война. Война. Иногда отступают, иногда наступают. Это не просто так. Не просто так все просто. И, например, кстати, для чего еще Талмуд упоминает слово «война»? Вы знаете? Вы не слышали никогда такое выражение «Милхамта шель Тора»? «Война Торы», дословно. Не имеется в виду, как бы, не дай бог, кого-то там насильно. Мы вообще не евреям, не можем их заставлять соблюдать Тору. Они не должны. Но когда мы учим Тору и обучаем Торе, это в чем-то похоже на войну. Это тяжело. Это тяжело. С одной стороны, в этом как бы метука и медваш, она слаще меда. Но с другой стороны, это тяжело. И есть наступление, отступление, да, иногда нужно чем-то жертвовать ради изучения. Это тяжело, это непросто. То же самое с распространением Торы. Просто я говорю такой интересный момент. Поэтому, когда человек борется со своим злым началом, он не всегда, как бы, не все войны блицкриг, да. Это война, которая продолжается всю его жизнь. И иногда он проигрывает. Но в самых разных вещах. Иногда он проигрывает. И более того, иногда это мнение Хафец Хаима, это мнение Бааля Таня, это мнение очень серьезных людей, что часто, или скажем так, просто уберем часто, что бывают ситуации, бывают люди, которые поставлены в такие ситуации, когда они не могут выиграть. Это очень интересный момент. Это то, что я хотел с вами обсудить. Я вам расскажу, у меня, как бы, когда я был подростком, даже как бы в начальной школе, по-моему, в третьем классе, в четвертом классе, в Советском Союзе, у нас была, в общем, неплохая школа, но рядом с нами во двор выходила такая не очень хорошая школа в нашем районе. И как-то так получалось, что всех проблемных детей, или многих, отправляли в эту не очень хорошую школу. И, естественно, евреев было больше в хорошей школе. Так получалось. А в нехорошей было больше детей, которые не любили евреев. Которые периодически, так как евреи все-таки как-то выглядели немножко по-другому, то они просто нападали во дворе на евреев. И мой отец отправил меня в секцию дзюдо. Да? Но будучи, так сказать, математиком, он проверил и отправил меня в самую лучшую секцию дзюдо в нашем районе Москвы, школу Олимпийского резерва. И я совершенно, никто меня не проверял, у меня никаких способностей особых к дзюдо не было. И как бы я, ну, я бегал так, но никаким особым спортом не занимался. А там были ребята, которые такие здоровые славянские ребята, которые, во-первых, много этим занимались, во-вторых, были меня сильнее. Вот. И мне было тяжело. И тренер был такой угрюмый мужик, который я как бы, он был хороший профессионал, но никаких сю-сю-сю особенно не было. Вот, но он меня туда взял, надо дать ему должное, он меня взял. И, в общем, он там учил меня там какие-то приемы и сказал мне, вот работай над этими приемами. И, значит, я работал, ходил, тяжело работал, там учил, там какой-то спарринг был, бегал там то-да сё, все, в общем, несколько месяцев. Потом у них были соревнования такие, показательные соревнования. И он говорит, хорошо, хорошо, ты бегал, все замечательно. Вот мы тебя, значит, тебя вызывают. Вызывает, стоит парень, такой худощавый парень, совершенно не качок. Да, в белом поясе, такой же кимоно, белый пояс. У меня белый пояс, у него белый пояс. Хорошо, я начинаю с ним бороться, я делаю шаг, он меня раз там через плечо, через бедро, там я встаю, я делаю еще шаг, он меня раз там по-другому, в общем, каждый шаг он меня кидает, каждый шаг. И в дзюдо, даже если вас бросают, это не значит, что поединок закончен, да, это или вы бьете по мату, что вы хотите, что вы сдаетесь, или вам судья говорит, что все, проиграл. Да, но даже если вас бросают на лопатки, там не бьют, но там могут душить, бросать там, то все равно поединок продолжается. Я встаю, он совершенно спокойно, как машина, меня опять раз бросает. В общем, через там какое-то время он прекратил этот поединок, я его проиграл, я был потрясен. И на следующий день я узнал, что этот парень, у него или синий, или коричневый пояс, у него первый разряд, он идет на кандидат в мастера спорта. И ему просто его попросили одеть белый пояс, потому что если бы он пришел в своем нормальном поясе, или синим, или коричневым, я бы просто не пошел бы с ним бороться. Да? И я подумал, что этот тренер такой, значит, страшный антисемит, там и все такое, и в общем он мне такое сделал, я был совершенно потрясен этим. И потом, спустя какое-то время, я не помню, кто или, по-моему, не он, кто-то мне сказал, что, слушай, я понимаю, что ты расстроен, но это такое, так тренируют в дзюдо, потому что на самом деле ты выиграл этот поединок. И я совершенно не понимаю, о чем он говорит. Он говорит, первое, что нужно научиться делать в дзюдо, это научиться падать. Первое, что в хорошей школе должно убедиться, что ты умеешь падать. Никто тебя не будет учить каким-то продвинутым вещам, если ты вообще падать не умеешь, это опасно. Да? Поэтому тебя тренировали, а потом проверили, что ты умеешь падать. Собственно, для этого твоя задача была правильно упасть и встать в стойку. И поэтому ты это сделал, там он видел, что ты сделал это 4-5 раз, и все, он прекратил, все. Миссия была достигнута. Да? Mission accomplished. Это была задача. Но я совершенно об этом не знал. Можно было, конечно, наверное, это сделать по-другому. Но так это делали в школе Олимпийского резерва. Я был страшно расстроен. Да, и потом пару месяцев или 3 месяца спустя я переходил дорогу, и меня сбил мотоцикл внутренних дел. Никто не знает почему. Проезжал на зеленый свет, меня сбил и уехал. И так как я умел падать, единственное, что я умел в дзюдо, автоматически, то я не сломал себе шею, не сломал себе спину. Мне только вот куда он ударил, ну там я ударился, конечно, потому что это была большая скорость, но я как бы функционирую благодаря тому, что этот угрюмый тренер научил меня падать на самом деле. Да? Такая была ашгаха. На асфальте я шел, и меня, в общем, сгруппировался, поджал голову, выставил руки, все автоматически. Да? Автоматически, в доли секунды. А к чему я это говорю? Что... И больше я там пошел... В общем, на этом моя карьера в дзюдо кончилась. Да, то есть я только кроме падений, я особо, так сказать, по большому счету ничего не знаю. Вот, но это мне помогло. К чему я вам это говорю? Потому что Хофицхайм говорит, что как в этом поединке, нас иногда вставят в ситуации, когда мы не можем выиграть. Не можем выиграть, может человек выиграть. Потому что против него это человек с белым поясом, но на самом деле он кандидат в мастера. Нет никакой возможности у него выиграть. Почему его ставят в эту ситуацию? Потому что его задача упасть и встать обратно в жизни. В этом его задача. И про это сказано Шива и Поль Цадик. Что даже праведник падает много раз. Да, это просто мы не видим это на своем уровне. Да? Это не значит, он может падать совершенно там какими-то там вещами, которые мы даже не вполне понимаем. Да, на его уровне. Но не значит, что у него все легко получается. Он падает. Да. И его задача подняться. И Бааля Танья, автор Тании, по-моему, в 23 главе, говорит очень интересную вещь, что есть люди в этом мире, и мы все про них слышали, это другие люди называют шлемазл. Да, такие люди шлемазл. Да. Почему есть такие люди шлемазл? Да, то, что мы называем неудачники. Мы не знаем почему, но иногда есть такие люди, потому что их поставили в такую ситуацию, что всю свою жизнь они находятся в поединке с борцом с черным поясом. Да? Когда у них белый пояс. И они не могут победить. В какой-то, я имею в виду, не во всех аспектах их жизни, но в чем-то там, например, я не знаю. Человек там, например, ест какие-то вещи, которые, в принципе, он не должен был есть. Вот у него есть такая страсть к этой, там, не знаю, еде. И он вот не может. Да? Это не, может быть, никто не знает. Да? Это не значит, что человек может всегда говорить, а, наверное, это такая ситуация, и я не могу, и до свидания. Он должен делать все, что он может. Никто не знает. Да? Это не значит, что это все время так. Но бывают ситуации, когда человек не может. И его задача это только правильно упасть и снова встать в стойку. Он не может победить. И поэтому после 120 лет он может получить огромную награду и оказаться большим праведником. Потому что это очень тяжело. Да, потому что когда человек побеждает в чем-то, это дает ему... Как здесь говорят, positive reinforcement. Да, это дает ему, укрепляет его в желании бороться. Если что-то получается, человек хочет это делать. Если у него что-то не получается, он не хочет это делать. Это нормально. И представьте, у человека всю жизнь что-то не получается в чем-то. Не получается. И это огромная заслуга встать снова и продолжать этот поединок. Да? Его заслуга в том, что он не отчаялся. Или даже отчаялся, а потом снова встал. Да? И мы на самом деле, когда называем его шлемазлом, даже не понимаем, где мы имеем дело. Да? И потом, через 120 лет, вполне может быть, что вдруг мы увидим, что этот шлемазл получает огромную награду. И мы можем сказать, как это? А вот он, смотрите, у него было $300, а у меня было $100,000. Почему? Я богаче его был. Да, но вам скажут, а вам это дали? Вам дали это? Или вам дали 50, вы сделали 100 тысяч, а ему вообще ничего не дали. Да? Может, у него взяли еще? И смотрите, как он всю жизнь с этим боролся. Это огромная награда. Поэтому мы не знаем, у нас мы вообще не имеем никаких понятий. Да? Поэтому, во-первых, мы, как говорит Рамбан, должны очень уважительно относиться к людям, которые пытаются бороться. Да? То есть, если человек остается на татами, он пытается бороться, это огромная честь, огромная награда. Мы не знаем, мы без понятия. Да? Может быть, наоборот, может быть, у него большой потенциал, и он его не использует. Но у нас нет никаких возможностей это оценить. Абсолютно без понятия. Мы не знаем, как он появился на свет, почему в это время, почему с такой ситуацией. Нет никаких инструкций. Да. И, кстати, отсутствие этого знания, это тоже испытание. Это огромное испытание. Например, когда мы говорим об Акиде, о связывании Ицхака, то обычно люди говорят, вот человек говорил нельзя приносить в жертву людей. Да? Ему Всевышний говорит, иди своего сына принеси в жертву. Это огромное испытание. Но испытание было больше, чем это. Потому что Всевышний ему сказал, через Ицхака у тебя будет потомство. С одной стороны. С другой стороны, Всевышний ему сказал, иди принеси его в жертву. Да? С одной стороны, ему сказали, иди принеси его в жертву. С другой стороны, ему сказали, иди свяжи. Леула, это значит, вознеси его. А потом говорят, тут сними. А где принеси? Он не знает, он три дня шел. Да? Все окутано, все непонятно. Нет никаких четких инструкций. И это вот, и это отсутствие ясности, это само испытание. Это очень серьезное испытание. Которое, может быть, даже для Авраама было тяжелее, чем само испытание принести в жертву сына. Потому что он не понимал, что происходит. И на самом деле наша жизнь, это похожее испытание. Мы не знаем. Мы не знаем. И поэтому, чтобы компенсировать это очень тяжелое испытание, есть принцип, Рав Соловейчик говорит, есть принцип, что в любой момент человек может сделать тшуву. В любую секунду.
Раскаяние.
Да. Почему это, казалось бы, странная система? Говорят, раскаялся. Например, мы так привыкли к этому, что нам кажется, что это да, конечно, а что такое? Я вам приведу пример. Маленький пример, но это в любом земном суде. Да? Вы ехали по хайвею, я съехал по хайвею, и я поставил на круз-контроль, контролировал скорость. Ну да, допустим, я немножко замечтался, я нажал на газ, и я еду 85 миль в час. Меня останавливает полицейский и говорит, вот вам спидинг-тикет, вот радар, 85 миль в час вы ехали. Это запрещено. И вы говорите, а, вы знаете что, да, действительно, радар зафиксировал. Я раскаиваюсь, я больше не буду, я раскаиваюсь. Все, все, давайте порвем этот тикет. Что вам полицейский скажет? Ну это он говорит, замечательно, раскаивайтесь, но все равно штраф надо платить или поинты у вас идут. То, что вы раскаиваетесь, не меняет того, что вы уже сделали. Да? В любом суде, и даже в еврейском суде, если вы говорите, я у него украл деньги, но я раскаялся, штраф все равно надо платить. То, что вы раскаялись, это замечательно. Но штраф надо платить. Да? И только в суде Всевышнего, если вы раскаялись, то все, тикет, все, порвали его. Этот штраф уничтожил, его нету вообще. Почему? Потому что мы находимся в уникальной ситуации. Да, потому что правила дорожного движения можно купить в любом киоске, а инструкцию к жизни нельзя купить нигде. Да, мы знаем мицвот, мы знаем заповеди, но к нашей личной жизни конкретно нет инструкции. Конкретной инструкции. Может быть, где-то внутри каждый ее чувствует для себя, но инструкции нет. И это тяжелое испытание. Да? И поэтому, с одной стороны, мы должны стараться делать все, что мы можем, чтобы выиграть эту битву. Да? Мы должны уважать каждого человека, но мы должны быть очень реалистичными и понимать, что иногда мы не можем это выиграть. И понимать, что, скорее всего, если такая ситуация, мы сделали все, что мы можем, и мы не можем это выиграть. Может быть, это наше испытание. Вот это и есть. Мы должны упасть правильно и встать в стойку. Да. И что очень интересно, в нашей традиции есть два самых... Мудрецы сказали, что есть два самых веселых дня в еврейской традиции. Какие это дни? 15 Ава. Сейчас мы оставим 15 Ава. Мы, по-моему, про это говорили. И какой день является кульминацией всего процесса, который начинается в месяце Луле, Рош-Ха-Шана? Какой день является кульминацией? Нет. Симхат-Тора – это отдельный цикл, который начинается с Суккот. Может быть, Ошана Раба, но я сейчас не буду в это входить. Но на простом уровне. Какой самый святой, как здесь говорят, день в еврейском календаре? Особый день.
Йом-Кипур.
Йом-Кипур. Да, это, так сказать, вершина. И что нам говорят мудрецы? Что два из самых веселых дня в еврейской традиции. 15 Ава и Йом-Кипур. Не Суккот, не Песах. Йом-Кипур. Почему Йом-Кипур? Потому что, как говорится, кто вас очищает? Мимитаэретхэм. Да? Всевышний. И Всевышний знает, когда люди обрабатывают отрицательное отношение к Торе, потому что они привыкли, к сожалению, к какому-то образу Всевышнего, как, так сказать, Леавдель, как такого, как я вам сказал, полицейского на хайвее. Вы превысили скорость? Вот вам. Да? Да, и за хорошие вещи вам тоже, так как. Отработали, получили свое. Да? Но это очень примитивное представление о Всевышнем. Да? Сказано, что Всевышний нас любит, как мы говорим Авину, наш отец, а потом только наш царь, Малкейну. Да? И Всевышний знает, Всевышний нас, собственно, поместил в эту ситуацию, в которой каждый из нас находится. И он только знает, что мы можем выиграть, что мы не можем выиграть. Да? И кто-то привел такой пример, когда сын учится ходить, отец иногда его отпускает, да, ему, и он на ковре его отпускает, и он знает, что он может упасть. Это такое, так, только так он может научиться ходить. Но когда отец его отпускает, в этом нет никакой злобы, нет никакой неприязни. Наоборот, в этом есть любовь к сыну. Да? И даже если сын это не понимает. Но кто вас очищает? Кто вас судит? Всевышний. И он делает это с любовью. И поэтому, с одной стороны, мы должны делать все, что можем. С другой стороны, мы должны смотреть на себя позитивно. И смотреть позитивно на других. И тогда у нас мы сможем продвинуться, и у нас будет хороший месяц Луля, Йом-Кипур. И мы сможем победить Яцарара, наше злое начало. Спасибо.